Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В Крыму опять взрываются боеприпасы. И, казалось, вот-вот уже руководство Российской Федерации объявит этот полуостров зоной свободной от курения. Ну, сколько же можно курить? Но на этот раз нет. Вот этот номер не прошел. Все-таки Министерство обороны Российской Федерации признало, что была диверсия. Был такой факт. Посмотрим сюжет.
Утро 16 августа в Крыму снова началось со взрывов. Ровно неделю назад на авиабазе около села Новофедоровка были взорваны 9 самолетов и несколько складов с боеприпасами. В этот раз история повторилась близ поселка Майское Джанкойского района. Кроме складов, пострадала железная дорога, из-за чего пришлось остановить поезда. А также сгорела трансформаторная станция. Пострадало несколько жилых домов. Взрывы около Майского начались около 6 утра и продолжались несколько часов. В Минобороны сообщили, что детонация началась после возгорания на площадке временного хранения боеприпасов. Издание New York Times, ссылаясь на источники в украинском правительстве, сообщило, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе несет элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага. Официально украинские власти эту ответственность на себя не взяли. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об обстановке на месте взрывов в Крыму. Взрывы на складах стали музыкальным сопровождением для его общения с журналистами.
Это значит, оцеплена 5-километровая зона. Вокруг склада, где идет детонация. О причинах, опять же таки, будет говорить Министерство обороны и, соответственно, Следственная комиссия. Пока что у нас данные о двух пострадавших, в данном случае один мужчина, осколочное ранение, и одного стенкой придавило.
Министерству обороны потребовалось 7 часов, чтобы представить россиянам свою версию событий. В отличие от случившегося в Новофедоровке, военные назвали это диверсией. После заявления Минобороны Аксенов все-таки назвал свою версию событий.
Положение дело таково, вот сейчас мы видим официальное сообщение Министерства обороны. Причиной данного сегодняшнего ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. У нас эвакуировано больше 3000 человек сегодня из населенных пунктов Майская и Азовская.
С нами на связи Александр Коваленко, военный эксперт. Александр, здравствуйте. Александр, вот я, выходя в эфир, посмотрела, как обычно, я люблю это дело, посмотреть пропаганду российскую, как она все это объясняет. И там один из экспертов говорил, ну почему же не снимут, вот по Москве столько камер слежения, шагу не ступить, чтобы тебя не сфотографировала какая-то камера. Почему их все не снимут, не повезут в Крым и не начнут уже наконец-то отслеживать ситуацию? Как вы считаете, почему действительно в Джанкое никто, да, вот на эту минуту не может сказать, кто же это был?
Ну, потому что, на мой взгляд, до конца еще даже само руководство, командование российских оккупационных войск, они не понимали, какую версию все-таки им следует использовать для распространения именно в своем информационном потоке. А ведь то, что произошло, например, на аэродроме в Саках, назвали головотяпством. Но все же прекрасно понимают, что это совершенно никакое не головотяпство. А что же это такое, если не головотяпство? Если это так, то, получается, был некий ракетный удар. Но если был некий ракетный удар, например, то выходит, что не отработала противовоздушная оборона, которая прикрывала именно этот объект в районе САК. А если же это была диверсия, опять-таки возвращаясь к такой версии, то получается, что в Крыму, где на сегодняшний день на самом деле одна из самых больших концентраций силовых структур не отработала контрразведка, не отработала ФСБ, не отработали иные силовые структуры. То есть, опять-таки, кто-то должен быть за это наказан, кто-то провинился, а отвечать никому не хочется. Аналогичная ситуация возникает теперь уже с Джанкоем. Опять назвать это головотяпством? Опять это списать на то, что ну, кто-то кинул окурок или уронил боеприпас? Нет, не получится. Но это уже не будут так долго в едином формате, в едином режиме поддерживать вот это распространение нарратива, ну, крайне глупого состава. Но это действительно очень глупый состав. Списывать все на какое-то ЧП, на какой-то инцидент, когда, очевидно, происходит что-то большее, чем просто какие-то ЧП. И, на мой взгляд, именно 7 часов – это тот период времени, когда все-таки в Министерстве обороны Российской Федерации которое правильнее было бы уже называть Министерством обмана, решили выбрать какую-то общую версию о диверсии. Не о каком-то ракетном ударе или тому подобного, а именно диверсия. Потому что бороться против диверсантов на самом деле намного проще и веселее, особенно сейчас в России, с нынешним отношением вообще к свободе слова, к любым проявлениям каких-то своего личного, своей личной позиции к происходящему в самой стране, происходящему в Украине. И это им как раз на руку. Сейчас могут значительно ужесточиться какие-либо репрессивные механизмы для того, чтобы отслеживать разного рода недовольных действиями властями. Их сразу могут причислять к неким радикальным группам, их могут к террористическим группам причислять. Я думаю, что в Крыму начнутся достаточно серьезные проверки именно на временно оккупированном полуострове Крыма среди всех местных жителей, которые действительно являются действительно местными жителями, а не понаехавшими. И, по сути, будет найдено огромное количество людей, которым будут приписаны вот подобного рода обвинения в причастности к неким радикальным...
Спасибо, Александр. То есть все закончится репрессиями. Короче говоря, репрессиями на территории Крыма. Усилением этих репрессий. Спасибо, Александр. С нами Рифат Чубаров. Рифат, здравствуйте. Рифат, председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, вы как бы вы обозначили то, что происходит сейчас в Крыму? Это можно уже назвать партизанской войной?
Я думаю, что это первые практические шаги, которые свидетельствуют о твердом намерении украинского государства освободить свою территорию. Если до этого 8 лет мы были свидетелями оправданной, обоснованной риторики, и на всех международных площадках, и в внутренней политической жизни мы заявляли о том, что целью нашего противостояния российской агрессии является восстановление территориальной целостности нашего государства, то теперь уже за последние 7 лет мы как государство сделали 2 практических шага, которые ни у кого теперь не должны оставлять сомнений в том, что в Крыму будет восстановлен государственный суверенитет украинского государства. Более того, мы продемонстрировали ничтожность заявлений различных российских политиков, но не к ночи будет упомянут бывший президент России Медведев, который, по-моему, сегодня тоже что-то опять заявил, нечто такое не очень раздельное. Но мы слышали от российских политиков, что в случае, если украинское государство, как заявляют российские политики, посягнет на российскую территорию, то есть на Крым, в их понимании, в их представлении, то будет очень болезненный ответ со стороны Москвы. Ответа никакого не будет. Мы вернемся на свои земли, и российские войска позорно покинут весь юг России, Запорожскую, Херсонскую области и, разумеется, Автономную Республику Крым и город Севастополь. Новофедоровка, а сегодня Джанкой и военный аэродром Гвардейского под Симферополем – это есть свидетельство не только нашей решимости, но и наших возможностей. Это только начало.
Спасибо, Рифат. Никаких сомнений у наших гостей нет. Кто это? Вот чья это диверсия, если уже использовать терминологию Министерства обороны Российской Федерации? Немного подробнее мы вас познакомим с тем, как мыслит глава аннексира Крыма Аксенов. Накануне всего вот этого того, что произошло, он дал интервью каналу «Россия-24», где говорил о том, что туристам нечего опасаться. Приезжайте, мы, конечно, нигде нет 100% гарантии безопасности. У нас такие же 99%, как и везде. Не знаю, как сейчас, будет ли он продолжать зазывать туристов, но посмотрите 2 очень любопытных фрагмента из этого интервью. Может быть, они не совсем любопытные, но вы просто увидите, что этот человек абсолютная такая калька своего шефа из Кремля. Сначала об отношении украинской власти к людям, которые живут в Крыму, в Запорожье, в Херсонской области.
Они считают, националисты украинские, да, власти, новые киевские власти, они считают это население своим или уже списали?
Для них нет своих, послушайте, для них свои это только деньги, они считают, больше ничего. Все, что касается людей, то есть если бы они за них держались, за людей дорожили бы, то и в 2014 году и к Крыму так бы не поступили, не было бы такого отношения. Я имею в виду и к тому, какие ультиматумы выдвигались после того, как произошел переворот, соответственно, в Киеве. То есть вместо того, чтобы попытаться объединить юг Украины, юг, восток, соответственно, западом, то есть как бы снять противоречия, которые как раз-таки касались культуры, языка, то есть ментальности тех, кто проживает, особенно на юго-востоке. Вместо этого были угрозы насилия, то есть запрещение, то есть как бы пользоваться русским языком. Люди им не нужны. То есть в данном случае они же так и говорят, везде нам нужны территории, без людей ничего страшного не будет. Так что на них не отвлекайтесь, то есть у них главный кумир – это деньги, личное обогащение, там номер один задача, что у Зеленского, что у всех остальных. Так что никто никем не дорожит.
И поскольку киевским властям люди вообще не нужны, то есть они в принципе не нужны, их интересуют территории, то естественно, что бедные, обиженные люди с этих территорий, опять же, имеется в виду те, где намечаются так называемые референдумы, это Херсонская область и часть Запорожья, эти люди спят и видят напрямую в России, уже безо всяких вот этих промежуточных народных республик. Послушайте, Аксенова.
Ну, вообще, изначально историческая, это Российская империя,
это все Россия.
Русские земли.
Это все Россия всегда была, Киевская Русь, это все была Россия. И вся эта украинизация, то есть, как бы, это искусственный процесс в 30-е годы затеянный, а потом поддержанный блоком НАТО, ну и, в общем, американцами в первую очередь. Большинство опрошенных на освобожденных территориях, они, конечно, видели путь Крыма, соответственно, ну и, конечно, хотели, чтобы этот путь был вот именно в таком же русле. Люди хотят, чтобы не было промежуточных там народных республик, а сразу были субъекты полноценной Российской Федерации.
То есть ждать уже никто не хочет?
Конечно. А зачем? Просто, если понимание, никаких переходных периодов. Вопрос безопасности, понятно, может быть обеспечен только в границах нашей большой великой родины России.
С нами на связи Илья Барабанов. Илья, здравствуйте.
Да, добрый вечер, коллеги.
И что же в итоге-то получается? То, с одной стороны, разговоры, что все-таки эти референдумы отменяют, как знак какого-то возможного, ну, не примирения, конечно, а каких-то договоров. С другой стороны, Аксенов вот заявляет, что мы их будем включать напрямую в состав Российской Федерации. Что, как вам кажется, куда выруливает вся эта история вот с этими конкретными территориями Херсонской области, Запорожской и часть Запорожской?
Ну, вы знаете, мне кажется, всем очевидно, что там слушать какие-то политические заявления, которые делает господин Аксенов, это дело абсолютно неблагодарное. Мы понимаем, что все политические решения в Москве принимает буквально один человек, который будет там в итоге отдавать приказ проводить референдумы, не проводить референдумы, что там делать с временно захваченными территориями. Но, вы знаете, мне кажется, просто это все эти разговоры про референдумы, они сейчас их вести как-то довольно странно, пока идут активные бои. Какой может быть референдум в Запорожской области без Запорожья? Мы видим, что ситуация с переправами через Днепр весьма неоднозначна, и как бы есть много предпосылок думать, что российским войскам правобережье, включая Херсон, в ближайшее время придется оставить в рамках очередного, значит, жеста доброй воли. Ну, то есть присоединять Запорожскую область без Запорожья, Херсонскую без Херсона, это все какое-то максимально странное, на мой взгляд, сейчас идет полемика. До тех пор, пока не окончены боевые действия, пока идет война, вообще сложно увязывать там какие-то политические решения принимать. Поэтому я думаю, что сейчас это все такие пустые вбросы, на которые много внимания обращать не стоит.
Хорошо, Илья, спасибо. Я уточню все-таки еще у Рифата. Рифат, когда глава этого, я вот его даже главой этот язык не поворачивается, но, ну, глава аннексированного Крыма, будем вот так называть корректно, когда этот глава зазывает туристов на территорию, в которой вы сами уже определили, что происходит, как это назвать? Вот вы бы стали сейчас зазывать туда туристов на его месте? Я понимаю, что вы никогда не окажетесь на его месте, но тем не менее.
Но, наверное, бы нормальный любой человек на его месте бы просто бы не оказался, потому что он ставленник Кремля, а ставленник государства, которое является агрессором по отношению к Украине, и оккупантом. И поэтому в этой части Аксенов выполняет исключительно ту роль, которая ему отведена. Но про беспринципность и про отношение к людям, которых вот таким образом заманивают на территорию, где им могут угрожать дополнительные опасности, я уже говорить не буду. Я просто хорошо знаю Аксенова, как минимум более 3 лет я с ним был в одном Верховном Совете Автономной Республики Крым. Я могу просто напомнить нам всем, чтобы мы просто представляли, 6 февраля 2014 года, когда был грандиозный митинг в поддержку территориальной целостности Украины возле стен Верховного Совета Крыма, мы с ним вечером разошлись, я пошел на студию телеканала АТР, а он пошел на государственную телерадиокомпанию «Крым», и мы оба говорили о том, что сегодня, то есть 26 февраля 2014 года, Крым выйдет, и это Крым является территорией Украины, и попытки путча на этой территории не пройдут. Утром уже Аксенов себя вел по-другому. То есть это человек, который абсолютно зависит от своих хозяев, и поэтому люди, которых он зазывает, как бы на отдых, они просто по-своему несчастны. Но, с другой стороны, не то же, знаете, возлагать на нечестных людей. А люди, которые сейчас едут на территорию оккупированного Крыма, я имею в виду граждане России, они только тем, что они въезжают на территорию Крыма в незаконный способ, они становятся соучастниками преступления, и они в нашем представлении далеко не отошли от Аксенова. Но Аксенов зазывает людей, которые готовы и охотно нарушают законодательство нашего государства и нарушают международное право. Если с ними там случится что-то плохое, ну что же, когда в таких случаях говорим, нечего шастать.
Рифат, спасибо. Я еще раз обращу к Александру Коваленко. Александр, я вам, извините, что я на вас вываливаю разные вот эти вот глупости, которые я слышу по телевизору, но они меня сегодня впечатляют. Я их не так часто смотрю, сразу говорю, но для вас специально выслушала сегодня, что следующей должна быть Нарва. Нарва эстонская. Но там они очень размечтались. Они стояли вот в этой программе 60 минут, что сначала Нарва, потом почему бы и не Варшава. А почему зашел разговор об этом? Потому что раз пересечены уже красные линии с их точки зрения, с точки зрения этой студии. Конечно, решает все один человек, но студия готовит ему всегда почву. Раз пересечены красные линии, нужно бить по центрам принятия решений. А где центры принятия решений? Не только в Киеве, они еще и в Варшаве. Вот нужно туда, и вообще, почему бы нам и Нарву не прихватить, и так далее. Но Одесса тоже прозвучала. Все-таки, когда они спускаются на почву для них более реальную, а не совсем мечты, звучат вот эти две области, Херсонская и Запорожская. А вот нам бы закончить с Донбассом к ноябрю, а потом уже заняться Одессой. Вы как считаете, у этих планов по Херсону и по Запорожью все-таки есть хоть какие-то перспективы или не малейшие?
Конечно же, не малейших. Мы это прямо сейчас видим, какова ситуация. Если исключительно по фактажу. На Херсонский плацдарм и на Запорожский плацдарм, но в большей степени именно на Херсонский, российские оккупационные войска более 3 недель назад начали достаточно масштабную переброску сил и средств, по сути, ослабляя свои силы и средства подразделения, группировку, которая находилась на Донбасском плацдарме. Делали это они по той причине, что действительно реально испугались контрнаступления вооруженных сил Украины на правом берегу Херсонщины и пытались всячески усилить, укрепить именно правобережную часть Херсонской области для не только обороны, но по степени того, как стали насыщать они подразделениями данную локацию, то и стали возникать предположения, что и для контрнаступления, и даже наступления. Но на сегодняшний день мы видим довольно-таки интересную картину. А заключается эта картина в следующем. Дальше левого берега практически наиболее боеспособные подразделения российских оккупационных войск, они не двигаются. 5-я общевойсковая армия, 35-я общевойсковая армия, они на левом берегу. 106-я воздушно-десантная дивизия, она остается на левом берегу. Переброшены были на правый берег только 76-я ДШД и 98-я ВДД. То есть о чем это идет речь? Идет речь о том, что они уже, в принципе, там в этом своем командовании понимают, что правый берег Херсонской области, он потерян. Им не получится его удержать с полностью нивелированным потенциалом логистических артерий, таких как Антоновские мосты, Каховский мост, Дарьевский мост, даже через Ингулец находится под полным огневым контролем. И, по сути, та группировка войск, которая находится на правом берегу, они обречены. Но обречены в том числе и даже те, кто находится сейчас на левом берегу. Ведь если продолжатся вот эти инциденты на временно оккупированном полуострове Крым, продолжится уничтожение не только объектов, где находятся склады с боеприпасами, узловых объектов, где производится также погрузка и транспортировка сил и средств на Южный плацдарм. А если будут уничтожены логистические артерии, ну, опять-таки, Джанкой отчасти это был Это была большая логистическая артерия, узел в первую очередь по транспортировке сил и средств на Южный плацдарм. Но что произойдет, когда, например, обрушится один из пролетов Керченского моста? Так совершенно случайно в результате какого-то непредсказуемого инцидента. А полуостров Крым окажется в ситуации острова Змеиный. Полуостров Крым окажется в ситуации точно так же, как и сейчас российская группировка оказалась в ситуации на правом берегу Херсонской области. Российские оккупационные войска на сегодня не способны полноценно обеспечивать свои передовые подразделения. У них нарушена система управления, система обеспечения. А логистика с каждым днем становится все хуже и хуже. И тут возникает соответствующий вопрос. Практически весь потенциал российской армии был нивелирован за полгода в Украине. Каких-то действительно масштабных, серьезных достижений они не достигли. Сухопутный коридор до Приднестровья через Одессу, через Одесскую область – это фантазии. Это фантазии, ну, честно говоря, абсолютно не дружащих с реальностью людей. А они еще что-то говорят про Нарву, про Варшаву.
Да, да.
Ну, честно говоря, смешно.
Да. Спасибо, Александр. Мы сейчас как раз поговорим о человеке, который тоже критикует эту так называемую спецоперацию, как ее называют там в России, и он ее называет тоже так же в спецоперации. Но он ее критикует, это странный человек, Стрелков Гиркин. Почему я говорю странный? Потому что, собственно, даже не он странный, у него очень любопытная история, вы сейчас ее услышите. Я только должна сразу внести ясность, с чего началось крушение его карьеры уже в Москве, когда его выставили из Крыма. Вы все это услышите сейчас в сюжете. Радиостанция «Эхо Москвы», которая ныне закрыта, провела опрос. Она провела опрос, если бы завтра были выборы президента, и в бюллетене оказались бы Путин и Гиркин, Стрелков, вы за кого бы проголосовали? И у них какие-то колоссальные цифры в их аудиториях Москвы получил этот самый Гиркин. Процентов, что ли, там 70, а Путину достались 30. После этого администрация президента этого человека просто, ну, он нигде не появлялся. Он тут появился там в дебатах с Навальным, в интернете, в Ютубе, на федеральном телевидении его больше не было с этой минуты. Мы, кстати говоря, сегодня решили продублировать такой опрос. Вы увидите в конце программы. Я сама его еще не видела. Прохожих московских мы опять спросили то же самое. Помнят ли они его? И если эта пара окажется в финале выборов, за кого вы проголосуете? Ну, сейчас посмотрим сюжет и обсудим, что вот его понесло. И вот его понесло в Крым корректировать вот эту вот спецоперацию, которую, как он считает, она идет не так.
Игорь Стрелков, он же Гиркин, он же Сергей Иронов, если верить фотографии паспорта, задержан в аннексированном Крыму при попытке попасть добровольцем на войну с Украиной. Такая информация с пометкой «неподтвержденная» распространилась в российских телеграм-каналах 13 августа. На фото Стрелков без усов, а паспорт на фамилию Рунов. Им, кстати, согласно июльскому расследованию «Инсайдер» и «Беллинкэт», Стрелков пользовался как минимум с ноября 2014 года по февраль 2016 года в поездках из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Сергея Рунова не существует, а паспорт на это имя мог быть выдан Федеральной службой безопасности, пишут расследователи, обнаружив в авиабазе еще 6 поддельных паспортов из той же серии, часть из которых принадлежала сотрудникам ФСБ. Как утверждается, Стрелкова задержали на административной границе Крыма и Херсонской области. В своем телеграм-канале Стрелков написал, что в КПЗ не был и не планирует, а на фронте рано или поздно будет непременно. Но не сейчас. Соратник Гиркина Александр Жучковский написал, что Стрелков, цитирую, действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму. При этом Стрелков не ставил никаких политических целей, а только собирался лично участвовать в боевых действиях. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что Стрелкова после задержания отпустили и позволили ему выехать в Херсонскую область. Расследователь Беринкет Христо Грозев считает, что данные о задержании Стрелкова вполне могли быть кампанией по дискредитации, организованной его бывшими боссами. Стрелков – бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Утверждал, что до 31 марта 2013 года он был полковником ФСБ, после чего его отчислили из части. С апреля 2014 года он командовал пророссийскими боевыми подразделениями на востоке Украины и участвовал в захвате Славянска. Считает, что, цитирую, спусковой крючок войны в 2014 году нажал именно он. Стрелков – один из подозреваемых по делу о крушении малазийского Боинга MH17 в 2014 году. По версии международного следствия, он был в числе ответственных за переброску зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно сбили самолет, в зону боевых действий. После отставки Стрелков покинул Донбасс, создал движение «Новороссия» и ушел в резкую критику руководства так называемых ДНР и ЛНР, а также российских властей и лично президента Путина. Впрочем, не сразу. До поры до времени придерживаясь линии партии. Возможно, смена курса и стала причиной опалы вплоть до того, что прокремлевские СМИ вспоминали о нем только в контексте дела малазийского Боинга. В 2017 году Стрелков участвовал в дебатах с политиком Алексеем Навальным, инициировавшим на тот момент президентскую кампанию на тему борьбы с коррупцией, отношений с Западом и будущего Крыма и Донбасса. Именно здесь и прозвучало, что российские власти заставили Гиркина покинуть Донбасс.
И на Донбасс я пришел не развязывать войну, в чем вы меня обвинили, а защищать право русского народа на самоопределение, на воссоединение с основной частью, на воссоединение в единое государство. Именно в этом и заключается моя главная претензия к Владимиру Владимировичу Путину. Что в 2014 году, когда можно было присоединить к России или хотя бы дать возможность самоопределиться всем русским регионам Украины, в момент, когда и финансовое, и экономическое положение России было достаточно твердым, он этого не сделал. И если уж вы упрекнули меня в том, почему я не оказался здесь, а не на Донбассе, я могу сказать следующее. Я не боялся, что меня убьют. Если бы я боялся, что меня убьют, я не пошел бы ни в Крым, ни тем более на Донбасс. Поверьте, там была масса вариантов, когда меня могли убить. Ну, можете не верить. Так я вот, верю. Если бы я имел выбор, имел возможность выбирать между своей жизнью и оставаться на Донбассе, я бы остался на Донбассе. К сожалению, мне были выдвинуты такие условия, при которых я на Донбассе остаться не смог. Какие? Это уж, извините, я как военный ответить вам пока не могу.
В мае этого года Стрелков выступил с резкой критикой хода войны с Украиной, заявив, что, цитирую, специальная военная операция полностью провалилась. В июне и вовсе отметил, что при текущем раскладе Путин закончит в лучшем случае как Милошевич, в худшем как Каддафи.
Илья Барабанов, вам слово. Илья, что это... Во-первых, как вы объясните сегодня, что с ним случилось тогда? Почему его выперли вот с Донбасса, не разрешили больше там находиться? Почему? И почему ему позволяли слишком много разговаривать, тем не менее, критиковать? Вообще, что с ним происходило? Какие складывались отношения его и администрации, конечно же, президента, которая вела все-таки его все эти годы? Но, в конце концов, не убила же она его.
Ну, это, конечно, очень долгая история, поскольку за 8 лет с Гиркиным происходило много самых разных метаморфоз. Но я думаю, что все, кто наблюдал и наблюдают за ним, сходятся в том, что этот человек, да, несомненно, он военный преступник, да, скоро его поступком будет вынесен приговор по делу MH17. И он, главное, не спорит с тем, что он военный преступник. Он как бы сам под этим подписывается. Но у него есть, в отличие там, от тех людей, которые выступают в российском телевидении или там, тех, кого мы воспринимаем как какие-то главные там, медийные лица российского режима, у этого человека, очевидно, есть какие-то свои, там, свои системы принципов и свои убежденности и идеалы, которые он пытается, значит, таким странным образом доказывать. Что касается его вывода с востока Украины в 2014 году, то я
я не очень, честно говоря, верю в эту историю про эхо Москвы. Мне кажется, что там была более комплексная история.
Подождите секундочку. Нет, давайте не путать. Это я имею в виду историю. Я это очень четко зафиксировала. Уже когда он был изгнан оттуда и уже давно ошивался, извините за такой некрасивый, может быть, глагол вульгарный, в Москве, прошло время, месяцы, и вдруг этот опрос. И вот с этого момента он исчез из публичного пространства. Я это просто зафиксировала. Так что нет, я сейчас вас спросила, почему из самого Донбасса он был изгнан.
А, да, может быть, в тот момент на него поставили бан в федеральной прессе, это я допускаю, да.
Да.
Но тогда, летом 2014 года, если вы вспомните, был более такой комплексный процесс, когда происходили все известные события, когда российская пропаганда пыталась подавать это, значит, как некое восстание вольнолюбивых там жителей Донецкой и Луганской областей. Но Украина и киевские власти вполне резонно отвечали на это, что, ну, слушайте, вы там рассказываете про какое-то, значит, восстание жителей Востока Украины, а по факту всем руководят ваши граждане. Там какой-то там Бородай был в тот момент первым главой ДНР, там Стрелков, Гиркин, министр обороны, какой-то политтехнолог, имени которого я уже сейчас не помню, на пару месяцев заезжал руководить самопровозглашенной Луганской Народной Республикой. Поэтому в тот момент просто было принято политическое решение, что надо на всех ключевых постах в этих квазигосударственных образованиях расставить местных людей, чтобы придать всему этому такую видимость того, что все-таки это значит, вот какие-то жители Донбасса воюют с Киевом. Это было тогда абсолютно понятное политическое решение, и тогда всех россиян довольно системно заменили. Это, если мне память не изменяет, произошло в июле, начале августа 2014 года. Таким образом, Москва начала готовить почву для подписания тогда еще первых минских соглашений. Вот если помните, тогда уже на подписание этих первых минских там в столицу Беларуси полетели Плотницкий, полетели Захарченко, вот уже типа как представители народа Донбасса. Конечно, выдать за там представителей народа Донбасса Александра Бородая или Игоря Гиркина было бы Москве крайне трудно.
А сейчас почему они его гнобят? Хорошо, это вы объяснили. Тогда он им перестал быть нужным, да, лучше местным. А сейчас почему они не дадут ему сражаться так, как он хочет? Вот он знает как, считает, что все плохо, я приду, наведу порядок. Сейчас почему они его не подпускают к этому делу?
Я думаю, что это абсолютно политическое, конечно, что это абсолютно политическое решение, потому что мы видим, что вот есть это некоторое крыло там условных ультрапатриотов, людей, позиционирующих себя как еще большие, значит, патриоты России, чем Владимир Путин. И какого-то усиления популярности этих людей в Кремле, конечно же, не хотят. Тем более, что я думаю, что люди, там, которые условно имеют отношение к армии, видят, как не справляется с поставленными задачами, значит, нынешнее российское командование. И если вдруг на фронте окажется какой-то популярный полевой командир там, образца 2014 года, то на его фоне все эти российские генералы будут смотреться еще более бездарными, чем они есть сейчас.
Угу. Спасибо, Илья. Хотела бы я, уважаемых гостей, познакомиться с еще одним фрагментом этих старых дебатов. 17-й год. Дебаты Навальный против Гиркина. Это были немножко странные дебаты. Действительно, они были вялые. Есть люди, которые считают, что в них победил Гиркин. Когда они обсуждали Донбасс, было понятно, что Гиркин, конечно, держался за концепцию отделения. Все это понятно. У Навального ничего, кроме того, что он защищал пункты Минск-2, не было. То есть своей у него позиции по этому поводу, кроме он все время оперировал, что есть же вот Минск-2, договорились же о чем-то. Вот будут границы, будет амнистия. Он тогда почему-то считал, что это возможно для украинских властей всех понять и простить. Но вот у него была эта позиция. У Гиркина другая позиция. Но в 17-м году он озвучил уже ровно то, что накануне 24 февраля рассказал народу Владимир Путин. Давайте послушаем и продолжим разговор.
Я был в Крыму и был на Донбассе. И если бы сложилась другая ситуация, я мог бы быть в Одессе или мог бы быть в Мелитополе. Нас ждали везде. За 25 лет, за этих на прошедшие с 1991 года, русские Украины устали от того морального и культурного геноцида, тихого, конечно, который производился по отношению к ним. Они устали быть людьми второго сорта.
А сейчас им стало легче?
Нет, им не стало легче. И в этом моя основная, главная претензия к Владимиру Владимировичу Путину. Вы говорите о том, что вы легко прекратите войну одним махом. Вы сдадите Донбасс, вы говорите, что вы в одностороннем порядке передадите границу Украине и выполните свои...
Не передергивайте, я сказал, что это... Я только что сказал, что это сложный и мучительный процесс.
А вот это вы сейчас сказали. В предыдущих интервью вы собирались передать границу Донбасса Украине. Я внимательно посмотрел.
Один из пунктов Минских соглашений.
Это один из пунктов. Вы говорили о том, что вы передадите границу Донбасса отдельно от вопроса Крыма.
Это
так
Кремль
вот, после
подписал.
Этого сразу станет вопрос Крыма.
Видите, как только передадим Донбасс, вот встанет вопрос, встанет, поставит Украина вопрос Крыма, отдавайте нам Крым обратно. Рифат, вот мне интересно, что вы об этом думаете? Что вы думаете об этом человеке? Смотрите, он же фактически программу рассказал Владимиру Путину, что нас все ждут. Он рассказал программу. При этом он не является лицом, на которое делает ставку, которое власть призывает с федерального эфира двигать свои идеи массам. Его наоборот, его зажали, прижали, это действительно изгой. Вот сейчас он там в каком-то КПЗ побывал и опять тихо вернется в свой Телеграм в лучшем случае. Что вы думаете об этом?
Ну, давайте начнем с того, что утверждение Гиркина с 17 года, сюжет о том, что, ну, цитирую его, нас ждали в Мелитополе, в Одессе и еще там где-то, это очень сильное преувеличение. Даже в Крыму, в автономной республике Крым, в городе Севастополе, в силу многих причин, обстоятельств, российское влияние было намного сильнее, чем в других регионах Украины. И в Крыму находился Черноморский флот России. Практически был инструмент, который можно было задействовать напрямую для того, чтобы захватить эту часть территории Украины. Даже в таком Крыму количество тех, кто непосредственно ждал, по самым объективным, и которым привыкли доверять не только в Украине, но и ее партнеры исследовательским центрам в Украине, вот в ноябре 2013 года, количество таких пророссийских граждан не превышало более чем 1/3. Это в Крыму. И таким образом понятно, что то, что случилось в Крыму в конце февраля, марте 2014 года, оно никак не могло случиться в такой способ, который можно было бы назвать самоопределением некоего крымского народа. Это все происходило с помощью русских штыков, танков, специальных военизированных структур и тому подобное. И те же вот тот же Гиркин, вот в первом вашем сюжете, чуть ранее, он сказал, в общем-то, абсолютно объективно, он сказал, за что он критикует Путина. За то, что он тогда, в 2014 году, я цитирую, по-моему, если я правильно успел записать, что он не присоединил другие, которые этого хотели, или не дал права им самоопределиться. Вот эта вторая часть, не дал права самоопределиться, но сейчас я не думаю, что мы будем это обсуждать, потому что надо будет тогда искать субъекта самоопределения и все тому подобное. То есть вот это выражение Гиркина говорит о том, что он за то, что он не решился, по примеру Крыма, использовать войска на других, но именно в такой форме, как Крыму, прямым вторжением. Он использовал их более гибридный способ и этим развязал огромную войну на территории Донбасса. Вот о чем все это говорит.
Почему они не хотят его приспособить к своим целям? Почему они от него отпихиваются? Он же такой правильный. Слушайте, человек.
Я думаю, что вообще Гиркину, ну, мне представляется, вообще-то сегодня цена, ну, не потому что, извините, он, человек, который, один из тех, который совершил преступления международные на территории
Крыма. Это их меньше всего смущает, я думаю.
Не-не-не-не-не. Я говорю, я сейчас вот то, что я скажу, не только потому, и не столько потому. Я бы сейчас за его жизнь вообще бы копейки не дал бы. Мне представляется, он не должен дожить до международного суда по поводу сбитого российским расчетом, российской ракетой малазийского самолета. Он не должен дожить до суда, где сможет рассказать обо всех пока еще нам неизвестных механизмах и рычагах, приведших к оккупации Крыма. И он не нужен сейчас, чтобы из него повторно вылепливать некоего такого, знаете, героя. Потому что я не считаю, что завтра-послезавтра его надо будет просто убрать и сделать абсолютно неизвестным, позабытым российским обществом. Я не считаю, что его даже физически могут устранить.
Да, вот я, спасибо, Рифат, я как раз тоже вот что-то такое допустила, то есть я тоже говорила о том, что вот он действительно, он жив, при этом на него идет не то, что ты же охота это не назовешь, но вот его постоянно пытаются куда-то деть, как-то от него избавиться, но не физически. И, Александр, ваше мнение об этом персонаже, что вы думаете, почему вам кажется... Ну, вот вас удивляет, что его не берут, не делают своим флагом, не ставят на этот свой кол и не машут им?
Что ж, я сейчас выскажу несколько иное совершенно мнение относительно данного персонажа. Вот уважаемый Рафат Чубаров отметил, что со временем его могут устранить и тому подобное. Он может не дожить до международного суда. Но что самое интересное, Игорь Гиркин в стране, в которой, по сути, дают срок за то, что человек не просто пишет комментарии под каким-то антивоенным постом или критикующим власть постом, а просто лайкает этот пост, может получить реальный криминальный срок, за, как фактически преступник. Человек, который просто может выйти с белым листом бумаги на улицу и постоять 5 минут на перекрестке, фактически с листком бумаги, на котором ничего не написано, этот человек может тоже получить реальный срок. И его могут арестовать и избить. При этом Игорь Гиркин позволяет себе говорить такие вещи в отношении что президента России, что Министерства обороны, что Генштаба, что министра обороны Сергея Шойгу и так далее. Ну, в принципе, за что действительно уже бы не то, чтобы срок дали, его бы уже бы давным-давно бы застрелили. Но этого не происходит по какому-то по какой-то совершенно непонятной причине. Или вполне понятно. Дело в том, что нужно просто просматривать, например, прошлое Игоря Гиркина. Всем прекрасно известно, например, очень интересный его эпизод в жизни, когда он являлся кадровым офицером ФСБ. Был такой у него период в жизни. И что самое интересное, появление его в Украине в 2014 году как раз-то началось с Крыма. Он в сопровождении Московского патриархата святые мощи на Крым привозил, насколько известно. А в тот момент и, по сути, до сих пор, что российская РПЦ, что украинская, сейчас это РПЦВУ, а до того это была УПЦ Московского патриархата, являлись крайне тесно с собой связанными структурами с ФСБ. То есть, по сути, они, можно сказать, были даже в какой-то степени подшефными. И то, что именно этот персонаж, Игорь Гиркин, осуществлял это сопровождение этих мощей, в этом тоже было ровным счетом ничего удивительного. Затем он появляется уже на Донбассе. Он появляется непосредственно в Славянске. И тут начинается более интересная история. Остальная часть Донбасса, за исключением Славянска, она находится в зоне влияния такого очень структуры, кабинета очень такого интересного человека, как Сурков, Владислав Сурков. А Владислав Сурков, это что самое интересное, это же человек, который, по сути, является подшефным ГУГШ ВСРФ. То есть, иными словами, Министерство обороны Российской Федерации. И именно действия Владислава Суркова на Донбассе привело к тому, что мы на сегодняшний день имеем такие два недообразования, так называемые ДНР и ЛНР. И достаточно долгое время он продолжал курировать именно так называемое ДНР и ЛНР, Примерно несколько лет назад его влияние целиком на Донбасском плацдарме было нивелировано тем, что так называемая ЛНР полностью перешло под курирование трио ФСБшная беседа. Кто там еще у них был? В общем, трио именно из представителей Лубянки. И на сегодняшний день мы видим то, как, по сути, Владислава Суркова вообще вытеснили с плацдарма на Донбассе перед началом полномасштабного вторжения в Украину. То есть он вообще ушел с небосклона.
А потом чуть ли не под домашний арест посадили. До сих пор он оттуда...
Совершенно верно. Но до того ему было колоссальное оказано доверие. И вот вытеснение такого персонажа, как Игорь Гиркин, у которого, вот можно сказать, это был как своеобразный аллот в виде Славянска, аллот ФСБ на территории ГУ ГШ ВСРФ, Министерства обороны, я расцениваю исключительно как на тот момент борьбу между двумя структурами за территорию. Угу. Между Министерством обороны Российской Федерации и непосредственно ФСБ. А на сегодняшний день мы видим другую ситуацию. Игорь Гиркин кого критикует больше всего? На какую структуру он, скажем так, постоянно льет воду? Министерство обороны, Генштаб, опять-таки, Российской Федерации. То есть, а не говорит ли это о том, что попросту бывший кадровый офицер ФСБ Игорь Гиркин до сих пор остается кадровым офицером, только сейчас выполняет функцию информационного характера по дискредитации действий Министерства обороны.
Угу. Интересно. Спасибо, Александр. Очень интересно. Я думаю, что также интересно нам будет послушать сегодняшний опрос «Путин или Гиркин». Еще раз напомню, что когда-то, после того, как он приехал уже в Москву, именно после этого, вот хронологически неизвестно, конечно, но хронологически, после того, как он победил Путина в эфире «Эхо», он был забанен всюду. Смотрим сегодняшний опрос.
В данном случае у Игоря Ивановича нет никаких шансов, поскольку... Сейчас Владимир Владимирович проводит такую политику, которая будет лучше как для жителей России, как и для жителей Донбасса. Я сам родился, вырос и всю войну прошел на Донбассе, и поэтому я знаю, кто такой Игорь Иванович Стрелков.
Кроме Путина никого не вижу. Только за Путина голосую.
На данный момент только Путин. Больше никого.
Не за них я голосовать точно не буду. Нет.
Спасибо.
Нет. Путину я желаю здоровья.
За Владимира Владимировича. Мы сами военные с мужем. Муж подводник. Я сама служила на надводном корабле. И поэтому то, что сейчас происходит, наверное, это показано свыше.
Я о Гиркине Стрелкове слышал очень отдаленно. Я его не знаю. Путина я знаю несколько лучше. Вот. Ну, несмотря на некоторые, конечно, претензии, в принципе, он меня устраивает. Я проголосовал бы за Путина.
Только Путин будет президентом на второй год, и все.
Варианта против всех нету, как 90-е был. Ну, значит, просто бы не пришел.
К сожалению, я вот этого не знаю, второго. Но, естественно, за Путина.
Ну, не знаю, ребят, только не за Путина.
Ну, мы, конечно, будем рады, если еще раз пройдет Путин.
Ну, который не за войну.
Ну вот, а если Путин и вот этот Гиркин Стрелков?
Ну, за Путина.
Ну, за Путина, конечно. Второго не слышали.
За Путина. Пусть продолжает свою работу.
А про Стрелкова ничего не слышали?
Ничего не слышали.
Только за Путина, конечно. Даже на следующий только за него.
За Владимира Владимировича Путина.
Да я назвал Владимира Владимировича. Доброго.
Пожалуй, за Путина.
Наша власть, это, понимаете, это такой комок, который хочется просто свернуть и выкинуть, и что-то поставить новое. А чего действительно будет нашей стране в дальнейшем и в развитии, и во всем, блин. Понимаете, потому что наша страна, не знаю, вроде бы и вроде все хорошо, и вроде бы не хорошо.
Не за Путина точно. А про Гиркина Стрелкова известно? Нет. Есть? Нет, не знаю. Кто.
А в любом случае за Путина. Ну, он это завязал, пусть он и расхлебывает, пусть он эти на переправе коней не меняют.
Вот Илья, смотрите, люди уже его забыли. Тогда этот опрос, он был на пике, он был герой, вернувшийся с героической чего-то там тогдашней операции, он был на пике известности. Сейчас о нем уже забыли. Людям уже в голову не приходит, что можно голосовать за кого-то, кроме Путина, но Шагиркин это уже просто такой человек, о котором в теории о нем могут вспомнить. Мы видим, что телевидение все еще играет огромную роль. Телеграм-каналы, где он сидит, Ютуб, где он сидит, его уже не помнят. Все, его уже забыли. Люди на улице его не помнят. Он может всплыть, как вы считаете? Вот для массы, как он раньше всплыл?
Вы знаете, Елена, мне кажется, что мы исходим из изначально неверной предпосылки. Дело в том, что все-таки ситуация 2014 и 2022 года принципиально отличаются. В 2014 году, к моему огромному сожалению, в российском обществе действительно был на какое-то там продолжительное время этот крымский консенсус, как это называли. Люди с радостью все это восприняли, всю эту аннексию, и рейтинг власти зашкаливал, поэтому там, в тот момент страна не чувствовала больших издержек от той войны, которая началась вслед за аннексией Крыма на востоке Украины, и поэтому такие персонажи, как Гиркин, могли стать медийно популярными. Сейчас у меня нет ощущения тотальной поддержки обществом этой войны, которая длится уже полгода, конца края которой не видно, которая несет огромные экономические, финансовые, людские потери. И в этих условиях, мне кажется, со временем в обществе могут расти скорее только антивоенные настроения, а не провоенные. Поэтому такие персонажи, как Гиркин, в 2022 году вряд ли могут там начать пользоваться какой-то резкой популярностью.
Спасибо, Илья. И уже, может быть, даже скорее в порядке анекдота мы расскажем вам о сегодняшнем событии. Международная конференция по безопасности, которая проходит в Москве. Накануне этой конференции, опять же, некоторые агентства, телеграм-каналы сообщали, что есть секретный список из 30 государств, которые будут принимать участие. А это значит, что никакой изоляции не существует. У России вот к нам приедут и обсудят эту самую с нами безопасность. Выступил Владимир Путин. Ничего, мы вам цитату не даем, потому что там ничего нового. Во всем виновата Америка. Америка провоцирует. Украинцы – это живое мясо, пушечное и так далее. Там действительно ни одной идеи новой не прозвучало. Геноцид, любимый путинский, ничего нового. Но Шойгу перечислил страны-союзники. Давайте послушаем.
В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружественных нам государств из Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам.
Вот, Рифат, скажите, пожалуйста, ну, конечно, мы ничего с вами плохого об этих странах не скажем. Но он сам не понимает, как это выглядит, когда он этот список союзников произносит.
Я с очень большим уважением отношусь к тем государствам, которые перечислил, извините, с нашей точки зрения, международный преступник и убийца Шойгу. Но при этом, конечно, он показал вот ту однобокость, которая сложилась в ситуации с Россией. Вы знаете, вот, хотел бы буквально одним предложением все-таки сказать. Я не совсем себе осознал, почему мы так долго говорили о Гиркине как о возможном противовесе Путину, но, или альтернативе, извините. Но хочу сказать, что вопрос о альтернативе Путина, он в ближайшее время станет чрезвычайно актуальным для России. И, разумеется, в том окружении людей, которые будут раздирать друг друга для того, чтобы занять место Путина, при живом ли Путине, или они будут его смещать, или он уже будет физически жив, конечно, такие как Гиркин и близко не будет. Там будут совсем другие персонажи. Спасибо. Один из них сейчас...
Да, Рифат, вот вы хорошую нам задали. Ну, это очень хорошая, интересная тема. Мы ее с удовольствием обсудим. Я просто хочу сказать, что, конечно, мы не всерьез. Мы не говорили о нем как об альтернативе. Мы просто троллили администрацию президента, которая когда-то его забанила ровно потому, что он выиграл такой опрос. Решили проверить, выиграет ли он его сейчас. Нет. Его забанили очень успешно. Если тебя нет на федеральном телевидении, тебя нет вообще. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». «Скучно не будет».